Итак, мы продолжаем исследование нашей очень важной и серьезной темы о Божьем народе. Божий народ вчера, сегодня, завтра. И мы исследуем тему об Израиле вчера. Мы говорим об истории возникновения древнего ветхозаветного Израиля, которая началась вот таким образом, с исхода Божьего народа из Египта. С народа, который генетически сформировался не только из потомков Якова, но также из тех разноплеменных людей, как мы это читали в книге «Исход», 12 глава и 38 текст, разноплеменных людей, которые приняли решение в своих домах также агнца заколоть, также, как и израильтяне, помазать кровью косяки дверей. И таким образом они вышли вместе с израильтянами. И мы говорили с вами о том, что не просто так мог первый встречный язычник взять себе агнца и помазать эти косяки. Знаете, чем отличается вера от суеверия? Суеверие – это когда для того, чтобы добиться желаемого результата, мы просто нажимаем на все кнопки, какие попадется. Знаете, часто бывает так, когда человека прихватит, то он побежит ко всем. Дай-ка я побегу в храм, свечку поставлю, а потом побегу к бабке, которая заговаривает, а потом еще к экстрасенсу, а потом еще тут приехал проповедник на богослужение, руки накладывает, исцеляет, а может, чего поможет. Вы знаете, друзья мои, это плохо кончается. Если вы едете по скользкой дороге, и перед вами оказывается авария, и вас начинает заносить, если вы начнете нажимать абсолютно на все педали в автомобиле, от вас может ничего не остаться. Нужно знать, как действовать при заносе и действовать хладнокровно, и правильно педаль нажимать, и правильно руль крутить. Иначе можно из кювета живым не выйти. Вот поэтому Бог и предлагает конкретный и четкий путь через Агнца Божьего. И вот таким образом всякий нерожденный от Якова должен был сначала стать израильтянином, отказаться от своего прошлого. И тогда, пожалуйста. Он становился частью избранного народа. О, это немножко так, интересно. Вот поэтому и тема у нас называется «Есть ли у Бога любимчики?» Это серьезный вопрос, друзья мои, очень серьезный вопрос, потому что люди часто не понимают. Я точно знаю, что для многих, не имеющих еврейских корней, вот когда читают, что евреи – народ избранный, понимаете, людей начинают это задевать. Это как это? Бог их избрал, а меня, не еврея, не избрал? Где справедливость? Поэтому я и поставил вопрос. Есть ли у Бога любимчики? И о любимчиках ли идет вопрос? К большому сожалению, существуют на этот счет два противоположных взгляда. Первый взгляд, он очень хорошо обозначен на вот этом вот барельефе, который есть в Париже, на фронтоне Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Вы видите две женщины? Вы видите, одна женщина с гордой осанкой, а другая с поникшей головой. Вот эту женщину зовут церковь, а вот эту женщину зовут синагога. То есть скульптор изобразил идею. Церковь победила синагогу. У меня нету еще одной фотографии, где еще в одном из европейских таких вот величественных соборов, такой как вот собор Парижской Богоматери, там буквально женщина-церковь наступает прямо на голову этой женщине-синагоги. Вот поэтому и формулируется вот этот вот взгляд. Так называемая теология замещения или вытеснения, которая звучит так. Евреи были избранным народом, то есть, когда об этом пишут богословы, приверженники этой теории, они воспринимают вот эту избранность как какая-то, ну, откровенно говоря, с такой вот, может быть, даже российской теорией, что это была какая-то привилегированная раса, которая из-за постоянного противления и отвержения Христа оказалась отвергнута и потеряла свое привилегированное положение. Но есть другая крайность и другая позиция. Вы видите эту интересную фотографию. На этой фотографии изображена встреча раввинов. Это раввины итальянских, и итальянский раввин, и израильский раввин, которые встречаются с Папой Римским Бенедиктом XVI. Это предыдущий Папа Римский, который им заявляет, что Церковь католическая и, кстати говоря, вот эта трансформация в католицизме, вы видите, и то был католический взгляд, и это сейчас, в принципе, католический взгляд, хотя не совсем католический, не только католический. Папа, вот на этой встрече Понтифик Бенедикт XVI сказал представителям равината о том, что католическая церковь сейчас верит в том, что евреи по сей день остаются богоизбранным народом, и у Бога для его Израиля и сегодня есть план, ну а для церкви свой план. То есть вы видите, как бы избранный народ есть, он себе как-то там существует, а церковь тоже есть, она вот как-то там существует. И интересно, один есть евангелический богослов, его книга опубликована на русском языке, его зовут Дерек Принц. Он прямо так и пишет. Церковь – это не Израиль, а Израиль – это не церковь. И я скажу, вот это вот иногда такая позиция, она до абсурда доходит. Абсурдность я лично на себе испытал. Я сам лично еще не верил в Иисуса, но так немножко начал склоняться. И у меня был один хороший знакомый, который привел меня в Киеве, это было дело на богослужении, это была такая большая квартира, и собрались, там было присутствовало на богослужении евангельские христиане, не буду говорить, какой конфессии, но их там было человек 60. И вот с порога мой этот хороший друг, однокурсник, мы вместе с ним на физическом факультете, университете учились, вот он заводит меня и прямо торжественно заявляет: «Вы знаете, дорогие братья и сестры, я к вам привел сегодня брата Сашу, а он у нас еврей». Я после этого, что началось, я подумал, мне захочется провалиться с 9-го этажа туда вот в подвал. Потому что они как меня обступили, каждый из них хотел меня пощупать. Я им спрашиваю, что такого необычного вы нам во мне, что вот он сказал, что еврей, что вы находите здесь такое? А на меня такими глазами они смотрят и говорят: «Ну как же, с трясущимся, дрожащими голосами, ты же у нас избранный!» Мне хотелось точно испариться, исчезнуть, стать невидимым, понимаете? Друзья мои, какой из этих взглядов верный? Да никакой неверный. Потому что по поводу этих позиций есть как первое, так и второе конкретные библейские возражения. Если мы говорим о первой позиции, что Бог отверг евреев, изгладил их вообще, крест на них поставил, потому что они такие все плохие. Ну так посмотрите, а кому пишет вот здесь Павел? Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ну, некоторые могут сразу сказать: «А, так это о церкви говорится». Но Павел здесь очень конкретно говорит: «Никак, ибо я израильтянин от семени Авраама из колена Вениамина». Здесь однозначно не может говориться в контексте послания к римлянам, 11 глава, ни о ком другом, как об Израиле. И Павел задает: неужели Бог отверг свой народ? И ответ однозначно – никак. Но при этом тот же Павел очень конкретно говорит о том, что когда мы возрождаемся по образу нашего Создателя, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Суть. Нет у Бога двух стандартов. Да многим эта идея нравится. Многие хотят, кстати говоря, этого хотят как многие христиане, так и многие иудеи. Иудеи говорят так: вот мы иудеи, нам, дескать, заповедал Бог 613 заповедей соблюдать. Правда, сейчас в реальности без храма можно соблюсти из 613 238. Вот. А всем язычникам Бог дал только 7 заповедей. Там свои заповеди, это заповеди, ну, типа сынов Ноевых, так они в традиции говорят. И это очень многим нравится. Это очень многим христианам нравится, которые сразу же вторят: да, 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 вот для евреев нужна, допустим, суббота, а мы, язычники, нам суббота не нужна. Интересная была история с одной женщиной, которая, Бог открыл ей через Писание, она, в общем-то, работала в городе Нью-Йорке. Она была из семьи такой, в общем-то, христианской, православной. Но Бог ей открыл через Писание о субботе. И вот она стала светить субботний день. А она работала, можно так сказать, домоработницей у великого Ребе Бобовских хасидов. Это такая фигура очень авторитетная среди определенной группы ортодоксальных иудеев. Это был Ребе Нафтали Хальберштам, известнейшая фигура в религиозном Нью-Йорке еврейском. И вот она приходит, когда она получила убеждение, что такие суббота – это день святой, она приходит и говорит жене этого Ребе, Ребецин, и говорит: Ребецин, я больше не буду к вам на работу приходить в субботу. А почему ты не будешь? Ну, я верю, что нужно светить субботний день. А Ребецин ей говорит: так это не для тебя, это для нас. Ты же не еврейка, ты можешь работать. Она тогда ей открывает Библию и читает ей. Вот смотрите, написано: ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой. Она говорит: я что, ниже скота у вас, что ли? Ребецин задумалась. Говорит: не знаю, к мужу пойду спрошу, великому Ребе. Приходит она к великому Ребе и показывает ему, вот как ответить мне этой женщине, которая хочет шаббат соблюдать. Она говорит, что даже скот должен соблюдать. Подумал Ребе, подумал, говорит: права наша домработница. Отпускай ее на субботу. Вот, то есть, вот это вот две позиции, они очень, можно так сказать, имеют серьезные проблемы. И каждый из них, Библия, имеет возражение. То есть, где-то есть что-то мы не понимаем, друзья мои. Что же мы, собственно говоря, не понимаем. А не понимаем мы, оказывается, самого главного, кто такой избранный? Я недаром написал в названии нашей лекции «Есть ли у Бога любимчики?». Кто такие любимчики в русском языке? Когда в семье двое детей и один любимчик, вы понимаете, чем это грозит? Серьезнейшие проблемы. Как у первого ребенка, так и у второго ребенка. Будет ли Бог так вести себя со своими людьми? Понимаете? Вопрос стоит именно в характере Бога. Если мы будем говорить, да, вот кто-то есть избранным народом, а кто-то, может быть, был избранным народом, и будем понимать, что избранность как будто синоним к тому, что вот кто-то любимчик, вы понимаете, в каком свете тогда мы рисуем Бога? Мы рисуем Бога как нерадивого родителя, который не в состоянии дать достаточно любви и тепла всем детям своим, которых он на свет породил. И тогда он одного выделяет, а другого, как говорят, шпыняет. Такой Бог? Если не такой, то давайте разберемся, о чем говорит Библия. И вот где у нас трудный текст. Это самый, так говорится, важный и сложный текст. Вот что написано. Когда ведет тебя Господь Бог в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергусеев, евусеев и так далее, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь твой, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай в союз с ними, не щади их, не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Да, то есть это такая преамбула. Вы видите, Бог говорит израильскому народу очень четко, чтобы израильтяне, многие из которых только во втором поколении присоединились к Израилю, будучи в прошлом потомками язычников, чтобы они сейчас не поскользнулись и опять не ушли в язычество, когда они придут в землю, которой вот язычники обитают, и, понимаете, поклоняются этим богам плодородия и творят всевозможные прямо такие оргии, которые, естественно, привлекательны, и все эти вещи. И поэтому Бог категорическим образом предупреждает, чтобы его народ, чтобы никаким образом не смешивался с ними. И вот дальше сказано. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Господа твоего, тебя избрал Господь Бог, чтобы ты был собственным народом его из всех народов, которые на земле. Что мы с вами видим? Если этот текст мы вот просто так возьмем, да из контекста вырвем, типа ты народ святой, да тебя Бог избрал, да ты его собственный, понимаете? Выглядит однозначно, как какая-то привилегированная раса тут. Но я специально вам показал этот текст в контексте. Почему народ особенный? Да чтобы понимали, в чем отличие между богопоклонением и язычеством. Особенный народ не потому, что вот ты родился от каких-то таких особенных родителей, и у тебя какие-то голубые крови, а потому что ты следуешь за Богом, а они следуют за идолами. И чтобы ты не смешивался с этими, чтобы тебя не привлекали эти идольские поклонения, эти идольские оргии и прочие нечестия, которые творятся на той земле, которые весьма-весьма привлекательные. Гордись тем, кто ты есть. Гордись тем, что у тебя есть. И делай все, чтобы те народы могли понять, и прийти к тебе, а не ты к ним. Вот о чем говорит текст. Но вопрос в чем? Является ли этот избрание условным? Обратите внимание. Однозначно Бог говорит. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога, постановления Его, которые я сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога, Творца твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал семя их после них из всех народов, которые на земле. И так... Мы этот текст уже читали неоднократно. «Обрежьте крайнюю плоть сердца своего и не будьте впредь жестоковыны». Вы видите, на чем основано избрание? Это избрание не просто так за что-то и за какие-то заслуги, и за какую-то голубую кровь. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что избрание работать будет только тогда, когда будет обрезана крайняя плоть сердца человека. Потому что всякого израильтянина мужеского пола крайняя плоть обрезана. Но речь здесь стоит, что Господь ждет чего-то большего. И не только от родителей мальчиков, и не только от мужчин глав семейств, которые из язычников перешли, в израилитами стали, но и также от всех, и от женщин, и от мужчин. Обрезание крайней плоти сердца. И только тогда... будет избрание. Друзья мои, является ли избрание какой-то привилегией? Или, может быть, это что-то другое? Давайте посмотрим ответ на этот вопрос после короткого перерыва.